Разбор полета.
21:06. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас эксперт по химоружию и химическому разоружению. В недавнем прошлом инспектор ООН в Ираке Антон Уткин. Антон Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире традиционно, и нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, на других частотах в других городах, но и смотреть на YouTube-канале, основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Все, что происходит в этой студии, уже можно видеть. Туда же можно писать в чат. Мы за всеми сообщениями внимательно следим. Есть также, конечно, и традиционные средства связи. Это номер для сообщений +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы, реплики и комментарии. Если вы пользователь Твиттера, вы можете воспользоваться аккаунтом «Вызван», ну и формой на сайте echomsk.ru. Антон, давайте не будем нарушать сложившуюся традицию. Начнем с вопроса, который мы задавали и задаем всем, кто оказывается на вашем месте. Какое решение в вашей жизни было самым непростым, может быть, самым спорным, неоднозначным, над которым вам, может быть, пришлось долго размышлять? Ну, в общем, такое знаковое довольно событие. Многие говорят, что таких решений в жизни, ну, как правило, немало. Давайте попробуем все-таки как-то найти, выкристаллизовать одно.
Ну, на самом деле, когда я думаю о решениях, которые мне приходилось принимать в жизни, много было важных, так сказать, интересных решений, которые, после которых жизнь иной раз круто менялась. Но одно решение вспоминается мне, в общем-то, практически всегда в таких случаях, когда речь заходит о том, какие события были в моей жизни. И я должен сказать, что в тот момент я долго об этом решении не думал. Оно было принято достаточно быстро. Это происходило в 2001 году, как раз когда через приблизительно чуть меньше, через год, Россия должна была выполнить первый этап уничтожения химического оружия. В 2002 году, к 29 апреля, Россия должна была уничтожить 400 тонн отравляющего вещества. Это есть конвенция по запрещению химического оружия, там все это прописано, кто, как, когда, чего должен сделать. А вот у России был такой первый этап. И мы приехали тогда на совещание к генералу Капашину, который значит, уже тогда был руководителем Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. И значит, на этом совещании поднимался вопрос относительно того, что в силу целого ряда причин, каких-то задержек, каких-то сложностей и прочего, вот это вот выполнение первого этапа уничтожения находилось под угрозой срыва. Дело в том, что там должна была применяться технология уничтожения люзита, в первую очередь. Вот, и в связи там, с целым рядом разных задержек, получалось, что раньше конца 2002 года, то есть с запозданием более чем на полгода, возможно, так сказать, получилось бы выполнить этот этап уничтожения химического оружия. И, в общем, на этом совещании все было достаточно тревожно. Вот. И в этот момент, значит, у меня возникла такая мысль, идея, с которой я поделился со своим учителем. Был такой Шелученко Владислав Викторович. Это, ну, фигура более чем известная в мире уничтожения химического оружия. Это, ну, скажем так, патриарх уничтожения химического оружия. Он был моим учителем. Я им предложил, давайте вместо уничтожения люзита запустим технологию уничтожения иприта. Дело в том, что эта технология предполагалась идти как бы вторым этапом на объекте по уничтожению химического оружия. Это горные Саратовской области. И вот я предложил, давайте поставим эту технологию первой. Вот. Владислав Викторович был человек очень мудрый, очень быстро всегда соображал. Вот. И мы с ним сели и буквально на пальцах проговорили вопрос, касающийся того, как можно было бы это сделать. Как запустить вместо технологии уничтожения люзита технологию уничтожения иприта. Вот. Мы поделились с этой идеей с проектировщиками. Проектировщики нам сказали, ну что вы, ну это невозможно. Потому что за полгода, фактически чуть больше, чем за полгода, изменить фактически облик объекта, ну это действительно малореально. Ну, это для многих это, так сказать, на тот момент казалось как какая-то авантюра. Но мы были убедительны. Может быть, мы отчасти были немножко сами авантюристы. Вот. Но мы решили, что это стоящая идея. И мы начали убеждать проектировщиков. Проектировщики были из гипросинтеза, тоже наш коллега, с которым мы много работали. Вот. И в какой-то момент мы их, в общем-то, убедили. Вот. Они сказали, ну, в принципе, если вот все пойдет как бы нормально, ну, тогда теоретически это возможно. Вот. И тогда было принято решение доложить об этой идее генералу Копашину. Значит, после обеда собралось новое совещание, сели, значит, мы подняли руку и сказали, вы знаете, вот у нас тут есть мысли, как можно было бы все-таки выполнить первый этап. А первый этап, нужно понимать, что это международное обязательство России.
Ну, а в чем принципиальная разница? Ну, на полгода позже. Чем это грозило?
Ну, это грозило, во-первых, там целый ряд есть проблем. Ну, во-первых, это срыв международных обязательств. Это потеря лица России перед международным сообществом. Во-вторых, значит, в случае невыполнения определенных обязательств в рамках конвенции могут накладываться, ну, вплоть до того, что определенные санкции. Кроме того, с Соединенными Штатами была договоренность о том, что, значит, уничтожение химического оружия будет вестись параллельно, и ни одна из стран не должна отставать, и не должно быть никаких срывов. Но самая большая неприятность – это удар по международному престижу России. Безусловно, это было так.
А у других стран подобные проблемы возникали в тот период времени?
Такого уровня нет. Нужно же понимать, что Россия в тот момент находилась в ситуации полного безденежья. Вот. А работы эти выполнялись, в общем-то, на деньги российские. И ситуация была действительно очень серьезная. И когда мы об этой идее сказали, генерал Копашин сказал, прервал совещание и собрал нас всех в своем кабинете. Значит, докладывайте. И тут, значит, Шелученко говорит, докладывать будет Уткин. Вот. Ну, а я тогда был мальчишка, что там, по тем временам среди всех этих мастодонтов в деле химического оружия, я был реально мальчишкой.
А в каком качестве вы были тогда?
Я тогда был начальником отдела уничтожения химического оружия. Вот. То есть, в принципе, я занимался разработками всех технологий уничтожения химического оружия. Вот, ну, я говорю «я», но нужно понимать, что это, безусловно, большой коллектив ученых. Вот. Просто я возглавлял отдел. Это был чисто технологический отдел, который вот именно сначала в Колбе, потом на опытных установках занимался отработкой процессов уничтожения химического оружия. Вот. И я начал доклад. У меня на листке быстро от руки было набросано 10 пунктов, которые нужно сделать для того, чтобы, значит, заменить одну технологию на другую. Вот. И я доложил все эти 10 пунктов. Значит, сказал, что с проектировщиком мы, в принципе, достигли понимания, что если вот эти пункты будут выполнены, то мы реально можем к 29 апреля уничтожить 400 тонн. И я помню этот момент, повисла тишина, никто не шевелился, не было даже слышно скрип стульев. Вот. Я не знаю, сколько это длилось. Наверное, это длилось там, может, секунд 30-40, но мне показалось, что целая вечность прошла. И Копашин сказал следующее слово. Он сказал, я Уткину верю. Сказал, вот так вот. Вот. И после этого дал поручение, действуйте. Вот. И мы начали, так сказать, разработали там план, как, что нужно делать. Понятно, что эти 10 пунктов потом вылились в грандиозную работу. Вот. И в результате через чуть больше, чем через полгода, Российская Федерация отрапортовала об уничтожении 400 тонн отравляющего вещества, а именно иприта, к 29 апреля 2002 года. И, собственно говоря, за вот эту работу мне была вручена государственная награда, медаль ордена «Заслуги перед Отечеством второй степени». Вот это был такой для меня достаточно поворотный этап. И, собственно, ну, мое крещение в деле уничтожения химического оружия произошло вот там, именно на этом объекте, именно вот тогда, когда нужно было взять на себя вот эту ответственность. И это было очень рискованно. Нужно понимать, что это было рискованно. Но тогда для нас вопрос так не стоял. Мы понимали, что нужно эту задачу выполнить. Вот. И, в общем-то, мы брали на себя этот риск. Понятно, что если бы мы не справились, то, в общем-то, все...
Сейчас можно уже говорить о том, что мы справились вот к этому периоду?
Мы не просто справились. Я должен сказать, что процессы вот всем этим уничтожением химического оружия занималась поистине профессиональная команда. Вот. И это, ну, начиная, так сказать, там с каких-то там младших специалистов, вот, кончая самыми старшими руководителями, это были высокопрофессиональные люди. Если мы говорим о науке, собственно говоря, которой я занимался в то время, то, безусловно, там, ну, были люди просто высочайшего профессионализма.
Но что касается науки, вот те люди, которые создавали в свое время этот арсенал из 400 тонн химического оружия, они осознавали проблему, которая встанет перед вами, да, их последователями спустя годы, проблему его последующего уничтожения?
Насколько я выяснил, насколько мне удалось просто изучить вопрос, первые документы о законодательном запрещении химического оружия относятся едва ли не к 19 веку, то есть уже тогда шла об этом речь, тогда люди об этом, наверное, задумывались.
Безусловно, и более того, собственно говоря, и российские руководители инициировали первые запреты в области химического оружия. Вот, был целый ряд разных, значит, документов, запрещающих это. Но, тем не менее, нужно понимать, что вот логика развития химического оружия, она, в общем, имела под собой очень четкие и ясные основания. Химическое оружие создавалось, и поскольку четких договоренностей, которые бы не только бы запрещали, но и регламентировали процесс запрещения, вот таких документов всеобъемлющих не было. Поэтому представьте себе, если вы знаете, что какая-то страна, пусть даже нарушая какие-то там конвенции, занимаясь производством, накоплением химического оружия и имеет серьезное преимущество перед вашей страной, что вы будете делать? У вас нет других шансов. Ну вот вы посмотрите, что сейчас, собственно говоря, происходит в области ядерного оружия, да? Мы все с вами видим, что если правил игры четких нет, то все страны начинают стремиться обладать тем оружием, которое, по их представлению, дает им определенную степень безопасности. И что касается химического оружия, только конвенция по запрещению химического оружия предоставила такую возможность для большого количества стран ощутить определенную безопасность в случае присоединения к этой конвенции. А так, да, вы правы. Ну, во-первых, создавали не 400 тонн, а в Советском Союзе было 40 тысяч тонн отравляющие вещества, то есть химическое оружие.
Это больше, чем у всех, включая Соединенные Штаты.
Да, это было больше, чем у всех, но тоже нужно понимать. У Соединенных Штатов было 30 тысяч, порядка 30 тысяч, но Соединенные Штаты создавали свое химическое оружие чуть раньше, где-то приблизительно на 15 лет раньше, чем Советский Союз. И, в общем-то, если говорить откровенно, химическое оружие Соединенных Штатов по качеству было, ну, существенно хуже, чем советское.
Как это удается выяснить, если, понятное дело, слава богу, его не применяли? Это просто какие-то исходные данные, что ли?
Нет. Ну, нужно сказать, что мне так довелось, что в 93-м году, когда было очень большое потепление между Россией и Соединенными Штатами, значит, и как раз когда вот этот вот процесс согласования параметров уничтожения химического оружия и вообще режима запрещения, он вступал в силу. В 89-м году было Вайомингское соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Тогда еще в 87-м, по-моему, году Советский Союз пригласил представителей более 40 стран на полигон Шихана, где показал свое химическое оружие. Это шел уже тогда полномасштабный процесс по подготовке режима запрещения химического оружия. Вот. И в 93-м году Соединенные Штаты предложили провести стажировку для российских специалистов, чтобы российские специалисты могли посмотреть, как уничтожается химическое оружие в Соединенных Штатах. Я попал в эту стажировку, в командировку, и полгода занимался изучением американского химического оружия и процессов уничтожения химического оружия. Вот. И могу ответственно сказать, что, собственно говоря, для Соединенных Штатов стоял вопрос о том, что их арсенал уже начинал создавать огромные проблемы. Так, в частности, корпуса реактивных снарядов с зарином, у них были сделаны из алюминия, и он корродировал. То есть зарин, значит, приводил к коррозии этих корпусов и начинал протекать. Кроме того, у них срабатывался стабилизатор в ракетном топливе, и это начинало приводить к самопроизвольному возгоранию ракетного топлива. Вот. Поэтому они уже тогда, где-то в районе середины 80-х годов, понимали, что им срочно нужно отдельные виды химического оружия уничтожать. Тогда они поставили вопрос относительно того, чтобы, поскольку у Советского Союза был арсенал химического оружия, они рассматривали вариант уничтожить часть химического оружия, но заменить его бинарным. То есть сделать, модернизировать свой арсенал введением химического оружия третьего поколения. Третье поколение – это бинарное химическое оружие. И у Советского Союза тоже была альтернатива. Значит, о планах в Соединенных Штатах знали, значит, о возможной модернизации с созданием бинарного. И у Советского Союза было несколько вариантов. Значит, либо просто увеличивать свой арсенал, либо тоже создавать бинарное химическое оружие, либо идти на работу по всеобщему запрещению. И вот как раз эта работа и тогда проводилась.
В программе «Разбор полета» мы сегодня общаемся с независимым экспертом по химическому оружию, бывшим инспектором ООН по Ираку, Антоном Уткиным. Я напомню, средства связи +7 985 970 45 45. Собственно говоря, вопросов уже немало. Я предлагаю позже чуть обсудить технологии непосредственно уничтожения химического оружия. Давайте пойдем хронологически. Я вот, наверное, как и большинство наших слушателей, могу с уверенностью сказать, что ни одного специалиста, подобного вам, по химическому оружию в моем окружении нет. Как и где прошла, не знаю, ваша юность? В какой момент вы выбрали профессию? И как это случилось? Может быть, наследственный фактор какой-то? Может быть, у вас в семье все этим занимались, и вы пошли по их стопам? А может, я ошибаюсь?
Ну, в общем, отчасти вы правы. Я родился и вырос в Шиханах.
Саратовской области.
Это, собственно говоря, там, где был филиал ГосНИОХТА, институт, который являлся ведущим институтом по проблеме химического оружия. Вот. И, собственно говоря, мои родители работали в этом филиале. Вот. Закончив десятилетку, я, так сказать, недолго думал, куда идти учиться. Я пошел в Саратовское химическое военное училище.
Училище химзащиты?
Безусловно. Саратовское высшее военно-инженерное училище химической защиты. Во-первых, потому что как раз я рассматривал для себя возможность связать свою жизнь и с этой проблематикой. Вот. А военное училище, значит, потому что мне тогда хотелось, так сказать, не зависеть от помощи родителей, а уже, так сказать, в чем-то быть в определенной степени самостоятельным. Мой, кстати, брат учился в Ленинградском государственном университете и тоже вернулся в Шиханы и тоже работал. У нас, собственно говоря, это династия. В Шиханах это не редкость, и много таких было династических семей.
Трудообразующее предприятие. В некотором смысле.
В каком смысле, да. Да, ну, без шуток, да, действительно, городообразующее предприятие было. Вот. И, собственно говоря, в нашей семье вот все четверо, мама, папа, я и брат, все кандидаты химических наук. И все занимались вот этой проблемой. Вот. То есть, собственно говоря, после того, как я закончил военное училище, я был распределен, значит, в филиал, значит, шиханский. Определенное время там проработал, потом поступил в аспирантуру Менделеевского института. Заканчивал его уже как Менделеевский университет. Вот. И после того, как закончил университет, я уже продолжил свою работу уже в главном институте, то есть в Москве. Вот. И, собственно говоря, сразу моими задачами стали задачи уничтожения химического оружия. Вот под руководством Шелученко, Владислава Викторовича, о котором я уже перед этим говорил.
Вопрос такой. Вот я задал его относительно химзащиты, да, училище химзащиты. А с какого момента стало очевидно вот для большинства, что химические аппараты, яды, газы не могут быть или не должны быть оружием нападения? Почему именно слово «защита» всегда фигурирует, когда идет речь о сокращении химического арсенала?
Здесь нужно иметь в виду следующее. Кроме, вот, например, скажем, предположим, вы располагаете химическим оружием. И если кто-то применит химическое оружие против вас, вы знаете, что у вас есть определенный инструмент возмездия. Да? То есть вы можете применить такие же ресурсы, как были применены против вас. Но если вы в ответ на применение по отношению к вам химического оружия будете просто ждать, когда сможете применить свое собственное химическое оружие, то у вас просто не останется ваш хвост, потому что химическое оружие – это реально химическое оружие массового уничтожения. Нужно понимать, что например, скажем, применение «Зарина» против слабо защищенных или слабо подготовленных войск приводит к гибели личного состава приблизительно на 95%.
Слабо подготовленных в плане как раз защиты.
Да, да. То есть, если у вас нет защиты, если вы не знаете, как с этим справляться, то тогда все ваши, так сказать, оружия возмездия бессильны. Ну, потому что просто вас уничтожают.
Но по большому счету и с ядерным оружием такая же история, я ошибаюсь?
Здесь немножко сложнее. Потому что против химического оружия можно использовать защиту. То есть, представьте себе, значит, какие-то войска находятся, допустим, на линии обороны, да? Допустим, ведется атака. Там, предположим, площадку, которую занимает батальон, значит, накрывается установкой М-41, восьмиствольный миномет, это Соединенные Штаты, ракетами, реактивными снарядами М-55. Значит, там где-то порядка... Ну, в общем, грубо говоря, где-то порядка 2 тонн зарина применяется по этой площадке, накрывается. Вот, вернее, неправильно сказал, дивизион состоит из 8 штук, а в каждой установке там несколько десятков стволов. Вот, происходит накрытие, значит, и эта площадка полностью залита зарином. Значит, там создаются... Почему нужно именно такое количество выпустить снарядов? Там порядка... Наверное, где-то 380 боеприпасов нужно выпустить. Для того, чтобы создать боевые концентрации. Когда созданы боевые концентрации, если вы не защищены, вы погибли. И причем зарин, это означает, что вы погибли в течение, ну, нескольких минут. 2-3 минуты при боевых концентрациях, все, человек погиб. Но если вы поняли, что по вам применено химическое оружие, если у вас есть противогаз, вы одели защиту, все, вы практически гарантированно живы. Вот. Но если, например, скажем, применено другое химическое оружие, не зарин, а допустим,
или если
ВИКС,
поняли поздно.
Если поняли поздно, то это уже поздно. Вот. Здесь, значит, все должно быть, все зависит от подготовки, от защищенности. Вот. У вас должны быть необходимые средства дегазации, у вас должны быть антидоты, у вас должны быть средства защиты, у вас должны быть специальные машины, значит, которые позволяют дегазировать, танки, машины, личный состав и прочее, прочее. И плюс медики, ну и так далее. Это огромная система, которая в армии действует для того, чтобы можно было защитить личный состав.
Именно вот это, да, есть у условия того, что по химическому оружию есть консенсус, который разделяет большинство стран мира, потому что, условно говоря, в вопросе об огнестреле, о том же оружии иного порядка, такого консенсус как бы и нет.
Да? Я думаю, биологическое оружие, оно тоже примерно, ну, сопоставимо по несерьезности
отношения. То есть, конвенция, когда она, кстати, была подписана? В
93-й год, в Париже была подписана конвенция и вступила в силу в 97-м году. Ну, Россия одна из первых подписала, но вступила в силу в 97-м году, вот, и уже начала действовать с подписанием 65-го государства. Венгрия, по-моему, была 65-м государством.
На сегодняшний день ее не ратифицировали какие страны?
4 государства не ратифицировало. Это Израиль, это Северная Корея, это Египет и это Южный Судан.
Чат у нас в Ютьюбе замер. Такой у нас пролог здесь для программы «Арсенал». У нас в гостях сегодня в разборе полета независимый эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин. Я напомню, что вы можете написать свои сообщения на номер плюс 7-985-970-45-45. К вашим услугам также есть аккаунт в Твиттере. Он называется «Вызван». Форма на сайте «Эхо Москвы». Мы вернемся в эту студию уже через 5 небольших минут. Сейчас новости с Еленой Лиховской.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35, московское время. В разборе полета сегодня независимый эксперт по химическому оружию, автор российских технологий уничтожения этого самого химического оружия, эксперт Антон Уткин. Напомню, средства связи плюс 7985-970-4545. Это номер для сообщений. И вот как раз Наталья нам написала буквально совсем недавно сообщение. Стас.
относительно технологии и финансирования, собственно, саму историю с уничтожением, она располагает информацией о том, что якобы это все финансировалось США с применением их технологий, и воровство в тот период времени было страшным, стоимость оборудования завышалась в 3-4 раза, и занимались этим фирмы-однодневки. Вот как свидетель происходившего было такое?
Ну, вероятно. Поверим на слово, не знаю, свидетель или не свидетель. Все ли так, все ли финансировалось Штатами, все ли технологии были заокеанскими?
Как есть. Когда говорят свидетель, я нервничаю, ну, очевидец, наверное, имелось в виду, да?
Мы не можем это проверить, поэтому да, поверим на слово.
Смотрите, значит, давайте последовательно. Первое, какие технологии применялись? Значит, даже связанный вопрос с финансированием. Ведь самый первый объект по уничтожению химического оружия был построен в Советском Союзе. Это объект, который был построен в Дзержинске, по-моему, 89-й год, если мне память не изменяет. Соединенные Штаты построили свой первый объект по уничтожению химического оружия в 91-м году на атолле Джонсон. Я был там, я видел этот объект, так сказать, даже принимал участие в расследовании выброса отравляющего вещества на этом объекте. Но наш объект Дзержинский, он не был запущен, потому что первоначальная концепция предполагала, что все химическое оружие будет свозиться туда и там уничтожаться. Но 90-е годы, помните, да, борьба за экологию и все прочие, так сказать, вопросы, иногда даже выходящие за рамки здравого смысла. Но, тем не менее, было принято решение уничтожать химическое оружие на каждом арсенале. То есть, должно быть построено 7 объектов. Концепцию поменяли, и как раз это совпало с 90-ми годами, так сказать, разрухой, отсутствием финансирования и так далее и тому подобное. Значит, Соединенные Штаты высказали предложение, сказали, хорошо, мы готовы России помочь, потому что Соединенные Штаты сами были заинтересованы. Химическое оружие нужно было уничтожать параллельно и, так сказать, с одним и тем же темпом. Если кто-то уничтожает его быстрее, то, значит, он оказывается в менее выгодном положении. Поэтому Соединенные Штаты были заинтересованы. Вот. И, значит, они при этом сказали, что мы вам дадим деньги, но уничтожение будет происходить в России по американской технологии. Мы сказали, нет, спасибо большое, у нас есть своя технология. Мы не будем уничтожать по американской. Они сказали, мы ваши технологии не знаем, а наша технология вот такая. Они тогда применяли технологию сжигания. Мы сказали, ваша технология небезопасная, а наши технологии более опасные, более, так сказать, надежные. Вот. Поэтому американцы предложили нам продемонстрировать наши технологии. Для этого у нас группа ученых, вот я был в составе этой группы, мы выехали в Эшвуд, штат Мэриленд, это, значит, командование химической программы Соединенных Штатов. Вот. И в течение там 4 месяцев, значит, мы занимались тем, что демонстрировали, как наши технологии уничтожают химическое оружие.
А в чем принципиальное ее отличие? Вы сказали, сжигание у американцев. Мы что применяем?
Осуществляли нейтрализацию с последующим битумированием либо сжиганием. Значит, в чем разница? Объясню. Значит, когда вы сжигаете отравляющее вещество, то это означает, что вы отправляете отравляющее вещество непосредственно в печь. И в печи при каких-то сбоях может происходить что? Отравляющее вещество попадает в печь, мгновенно там превращается в паровую фазу, а паровая фаза – это боевое состояние отравляющего вещества.
При том, что, как правило, это жидкое состояние, я правильно понимаю, веществ?
Это жидкое, все основные боевые отравляющие вещества, иприт, люзит, зенит, заман, викс – жидкие вещества. Но в паровой фазе они гораздо более, так сказать, эффективны. Плюс, если они еще нагреты. Собственно говоря, и опыт Соединенных Штатов тоже показал, что это достаточно опасная вещь. Плюс технологии сжигания – это очень сложные технологии. Я сейчас не буду углубляться в подробности, так сказать, но я вам ответственно могу сказать, что это крайне тяжелые, сложные технологии. И Соединенные Штаты в итоге отказались от них. В том числе после того, как увидели российские технологии. В чем смысл? Значит, во-первых, если вы уничтожаете сжиганием, вы должны накапливать большую емкость отравляющего вещества, чтобы ее непрерывно расходовать в печь, подавать. Вы не можете подавать ее дискретно, маленькими порциями, да? Вот. У вас должен быть накоплен там порядка...
Ну, условная цистерна, не знаю, я сейчас фантазирую.
Правильно, цистерна. Но представьте себе, у вас накоплена цистерна отравляющего вещества. Вы ее извлекаете из боеприпаса, значит, затем ее накапливаете, накапливаете, а тут подаете в печь, а вдруг у вас что-то в печи там пойдет не так. И вот эта вся цепочка у вас завязана. Огромное количество операций с отравляющим веществом. У нас же мы что делаем? Дискретность. Взяли один боеприпас, извлекли из него отравляющее вещество и тут же отправили его в реактор, где дегазирующий реагент. Он его нейтрализует, и уже получается реакционная масса относительно безопасная. Следующая порция отравляющего вещества снова туда. То есть у вас в работе одновременно находится отравляющее вещество только из одного боеприпаса.
Как в России отбирали вот тех самых специалистов, людей, которым всем этим занимаются, но они имеют доступ к ядам, к боевым отравляющим веществам? Человеческий фактор в таких вопросах, мне кажется, это не последняя история. Как происходил отбор? Это какие-то специалисты, которые прошли, не знаю, дополнительное образование, получили дополнительный контроль по линии, может быть, спецслужб? Вы в курсе, как это
значит,
происходило?
Да, безусловно. Значит, что касается ученых, которые занимались разработками, то понятно, что это люди высочайшего профессионализма.
Если говорить непосредственно о предприятиях, где уничтожалось химическое оружие.
Предприятие, значит, общее руководство над этими предприятиями осуществляло Федеральное управление по уничтожению химического оружия.
Было такое. Оно и сейчас есть, наверное. Или уже расформировано за
ненадобность. Оно сейчас есть, просто объектов уже нет. Угу. Вот когда объекты по уничтожению были, Федеральное управление руководило этой работой. Вот. И значительное количество специалистов, опытных специалистов, пришли из химических войск. Значит, и, собственно говоря, все военнослужащие, которые там служили на объектах по хранению химического оружия, они тоже были, это были опытные люди, и, собственно говоря, кадры набирались из числа военнослужащих на объектах по хранению химического оружия. Они проходили специальную подготовку и так далее. Значит, были там также и специалисты гражданские. Тоже для них осуществлялись специальные методы подготовки. Мы даже разрабатывали специальные тренажеры, компьютерные тренажеры, на которых люди могли тренироваться и осуществлять подготовку, сдавать экзамены, так сказать, в режиме компьютерного доступа и так далее. То есть это достаточно сложная и серьезная система, которая позволяла на выходе иметь специалистов грамотных и понимающих, что они делают, так сказать, оттачивать целый ряд разных навыков в различных областях. Таким образом был сформирован костяк вот этих специалистов. И, как вы видите, собственно говоря, никаких серьезных инцидентов на объектах по уничтожению химического оружия, в общем-то, за это время не происходило.
Вот суммарное количество этих экспертов, специалистов, которые работали в России, можете назвать сейчас?
Ух ты! Ну,
приблизительно, порядок хотя бы.
Ну, смотрите, один объект, это где-то в среднем плюс-минус 1500 человек.
Угу. Ну, то есть, это довольно внушительно.
Да, да, это внушительное количество людей, и, собственно говоря, было принято специальное законодательство, которое охраняло права людей, которые занимались уничтожением химического оружия.
В прямом эфире «Эхо Москвы» бывший инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия Антон Уткин. Нас можно не только слушать по радио, но и на YouTube смотреть. Присоединяйтесь, как это сделали уже почти 300 человек.
Непосредственный доступ к химическому оружию и к этому арсеналу имели эти люди. Они могли, вот, собственно говоря, частицу, потому что мы говорим там о тоннах, и тут о граммах каких-то в случае, когда речь идет, заходит о новичке. Ну, условно говоря, умыкнуть, чтобы в последующем использовать.
Смотрите, если мы говорим об арсеналах, то сразу могу сказать, что в арсеналах система работала со времен Советского Союза. Система была очень надежной, ее не разрушили, она поддерживалась все эти годы. И надо отдать должное и вот генералу Копашину, он, безусловно, ну, я личное свое мнение могу высказать, человек выдающийся, как организатор, как специалист, как человек государственного такого масштаба, он сохранил всю эту систему, он ее даже развил, и никаких возможностей у людей на объектах осуществить вот какое-то там хищение или какое-то там какие-то нелегальные, так сказать, действия с отравляющими веществами, таких возможностей не было. Вот. Но кроме того, нужно понимать, что ведь есть еще организация по запрещению химического оружия, она же тоже там проверяла, то есть просто на понимание, когда приезжала инспекция, значит, по проверке.
Так, между инспекциями.
Нет, вы просто дослушайте. Приезжает инспекция, она, значит, блокирует все входы и выходы, значит, блокирует все, значит, хранилища, вот, и начинается подсчет каждого боеприпаса. До одной единицы. То есть посчитали в одном хранилище, посчитали в другом, посчитали в третьем и так далее. То есть работа проводится именно так. Значит, ну, я вам могу, так сказать, сказать, просто я не буду в детали вдаваться организации хранения химического оружия, но могу вас заверить, что эта организация была поставлена на очень высоком уровне. На очень высоком уровне.
Что касается вашей работы в Ираке как инспектора, она проходила эта работа в рамках ОЗХО, я правильно понимаю?
Нет.
Или это было совершенно отдельно?
Нет, смотрите, ОЗХО, собственно говоря, это организация, которая была создана конвенцией. Конвенция была подписана в 1993 году и, собственно, вступила в силу и начала функционировать в 1997 году. Я же был инспектором в Ираке в 1994 году.
То есть еще до вот этого?
Еще тогда, когда ОЗХО только создавалось. Вот. И, собственно говоря, ну, я работал в организации, которая называлась ANSCOM. Это специальная комиссия ООН по Ираку. Она была создана отдельной резолюцией Совета Безопасности. И вот туда приезжали специалисты, прямо в инспекции. От России там было достаточное количество людей, я в том числе. И вот, я, собственно говоря, занимался проверкой промышленных объектов Ирака на предмет возможности организации там производства подпольного, незаконного производства по производству химического оружия.
Какого рода промышленные объекты, теоретически их инфраструктура позволяет производить химоружие? Просто, ну, пример.
Ну, в принципе...
Химзаводы, очевидно.
Да, химзаводы. То есть, ну, поскольку это Ирак, нужно понимать, что в первую очередь это нефтедобыча и нефтехимическое производство. То есть, все нефтехимические производства мы проверяли. От Киркука до Басры, так сказать, все объекты. То есть, вот я побывал на всех объектах Ирака в течение одного месяца. Вот, и я там был в августе, когда температура там 60 градусов в тени достигала. Поверьте мне, это опыт.
Ну, а в его повседневности Ирака, он какое впечатление на вас произвел? Вы там как суммарно сколько времени провели в этой стране?
Вот у меня была инспекция в течение месяца, это был август 1994 года.
Ну, такое самое жаркое время.
Да.
В прямом смысле.
Значит, ну, должен сказать, что это уже был Ирак между двумя войнами. И, естественно, я ездил по Ираку и увидел вот эти вот ужасающие последствия бомбардировок. Вот, и заводы, то есть они восстанавливали эти свои заводы, но я видел, так сказать, разрушенные цеха по прямым попаданиям бомб, ракет и так далее. И вот, был в подвале дома, где взорвалась американская ракета, и силуэт ребенка, значит, остался на стене, значит, то есть от взрыва, вот, так сказать, как вот силуэт, как взрывная волна шла. Это все, так сказать, достаточно тяжелое впечатление оставляет. И вот, но если говорить о Ираке как о стране, Багдад – это весьма было тогда европейское место. То есть там, например, скажем, можно было увидеть женщин в джинсах. Понимаете? Вот. Без закрытых лиц, без ничего. Это, так сказать, вообще, ну, очень европейское место было. Вот. А Басра, да, это было совершенно другое дело. А значит, мужчины в белом, женщины в черном, с закрытыми лицами и так далее. Вот. Нас в Басре все время сопровождали службу безопасности. Вот. Я спросил, насколько опасно здесь. Сказали, ну... В общем, если кто-то сделает непонятное движение для вот этого нашего сопровождения, то немедленно должна открываться стрельба. Поэтому, когда мы проходили там, допустим, на рынке, все сидели, никто не двигался, значит, из продавцов на рынке. Это, ну, так впечатляло. Вот. Много было разных впечатлений, но, вы знаете, страна очень хорошая, и должен сказать, что вот когда узнавали, что я русский, Даже зная, что я приехал в качестве инспектора, сказали, ну да, инспектор, ну ты же русский.
Специалисты из каких еще стран принимали участие в тогдашней мониторинговой миссии? Россия, наверное, США, кто-то еще? Вообще сопоставимо вот в мире по уровню, может быть, владения темой, владения предметом?
Значит, когда речь идет о химическом оружии, то нужно понимать, что есть страны-лидеры. Вот, ну, как лидеры страны, которые занимались этой проблемой больше всего. Безусловно, Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Германия. Ну, можно было бы индусов назвать, ну, с натяжкой. Вот. В Европе, в принципе, Чехия. так сказать, очень были сильные. Профессор Матоушек учился в нашей академии химзащиты. И так далее.
Чехия — это следствие того, что эта страна входила в Варшавский блок, ну то есть это влияние,
да,
очевидно, Советского
были
Союза.
Хорошие войска химической защиты, безусловно. Там были очень хорошие специалисты. Италия, да, вот Италию еще надо, наверное, назвать. Ну вот это лидеры, безусловные.
По поводу Ирака, просто долгое время шли разговоры о наличии и отсутствии там оружия массового поражения. Понятно, что вы были там в 1994 году, но тем не менее, вот по ощущениям, для вас есть ответ на этот вопрос, как для специалиста? По химическому оружию?
Безусловно, безусловно. Я эту проблему очень хорошо знаю. Я могу сказать, что уже на момент 1994 года практически сколько-нибудь значимых запасов химического оружия в Ираке уже не было. Вот. А к моменту 2003 года, когда, значит, госсекретарь тряс пробиркой, там не было уже ничего. Ни химического, ни биологического, ни ядерного оружия. Ну ничего не было. И когда мы созванивались между собой, инспектора, мы, в общем-то, смеялись, что, ну что за глупость он там говорит. Но потом выяснилось, что это было не совсем смешно, поскольку за вот этим, так сказать, за этими нелепыми обвинениями последовали, значит, военные действия. Кстати, та же самая аналогия сейчас просматривается по Сирии. То есть, обратите внимание, Ирак был практически лишен суверенитета в тот момент, когда проходили вот эти проверки по оружию массового уничтожения. То есть 10 лет уничтожалось его оружие, выискивалось все. То есть Ирак был полностью открыт. Не было у него уже ничего вот там, за что можно было уцепиться. Но эта высокая открытость приводит к появлению массы каких-то мелких всяких нюансиков. А вот тут у вас где-то там 2 килограмма затерялось, а тут какой-то корпус боеприпаса, непонятно, где он у вас. Мы не можем посчитать. Мы чего-то там... Вот эти вот мелочи, они создают ощущение большого количества вопросов к Ираку, создавали тогда. И, собственно говоря, на этом и основывали, значит, а вы видите, как много там разных вопросов. К Сирии, Сирия тоже была лишена своего суверенитета в области проверок по химическому оружию. То есть, резолюция Совбеза предписывала, что они должны быть гораздо более открыты для проверок, нежели любое другое государство, входящее в Конвенцию по запрещению химического оружия. И в результате к Сирии тоже появились какие-то мелкие вопросы, где что-то там не сходится, тут где-то несколько граммов, тут какое-то у вас нашли непонятное вещество в пробах. Вот. И в результате вот эти вот мелкие вопросы тоже позволяют западным государствам говорить, вот видите, как много к ним вопросов. Хотя это все, ну, реальная мелочь. Уничтожен костюм, а пуговица там где-то затерялась, маленькая ниточка потерялась. Вот это то, о чем сейчас говорят западные государства.
Ну, смотрите, в случае с Сирией, для вас очевиден факт вот недавнего применения химического оружия там, в Думе, еще год назад в Шейхуне, потому что много разговоров, много спекуляций с разных сторон, в том числе по поводу того, что это возможная инсценировка. Очевидно, вы на месте не были, но тем не менее, как наблюдатель, как эксперт, ну просто вы следите, очевидно, с помощью средств массовой информации, как и мы.
Услышал вопрос, смотрите, значит, что касается Думы. В Думе, во-первых, за месяц до Думы была нота от сирийского правительства в адрес ОЗХО о том, что планируется применение химического оружия белыми касками. Инсценировка. Планируется инсценировка, где сирийское правительство будет выставлено виновным. И через месяц это произошло. Вот. Понятно, что планировалось оно раньше, но, видимо, сразу после такого, значит, открытия этих фактов, ну, белые каски сделали паузу.
Это задокументирована эта нота, да?
Да. Она поступила 13 марта вот этого года, как раз когда происходила 88-я, по-моему, сессия исполнительного совета. И они прислали эту ноту и написали, что белыми касками планируется проведение, значит, инсценировки. Значит, они хотели приурочить это к 88-й сессии исполнительного совета. Значит, организуют белые каски, нанимают людей, устанавливают, значит...
Реакция последовала на это какая-то со стороны ОЗХО?
Ну, а что ОЗХО может сделать? ОЗХО услышала, и это, собственно говоря, задача-то была не в том, чтобы ОЗХО как-то отреагировало, а чтобы общественность мировая услышала. В исполнительный совет входит 41 государство. Значит, до этих государств было доведено. Поэтому, значит, инсценировка была задержана на месяц. Через месяц как бы успокоилась, и раз, значит, это было сделано. Поэтому, первое, информация о том, что такая инсценировка готовилась, информация об этом была. Второе, я видел кадры. ни на одном из этих кадров я не видел симптомов отравления. Хлор – это... Помните, там, может быть, помните, там были кадры, когда люди прям в тумане ходили в каком-то, да? Если бы это был хлор, то людей бы просто сотрясало от приступов кашля. Они не могли бы просто реально, так сказать, нормально дышать там. Если бы это было отравляющее вещество, аэрозоль, такой плотный аэрозоль нервно-паралитического вещества, то их жизнь там исчислялась бы, ну, буквально там десятками секунд. Ну, реально. Потому что через легкие попадает нервное паралитическое вещество там ну, минуту-полторы, не больше. Вот. Значит, что касается Хан Шейхуна год назад. Значит, я проанализировал, очень детально проанализировал отчет, значит, совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия.
Чей отчет?
Как?
Чей отчет?
Смотрите, ОЗХО не имеет права назначать вину за применение химического оружия. Для этого была специальная резолюция Совбеза о назначении так называемого совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Это особая структура, значит, которая брала информацию от ОЗХО, анализировала ее и значит, принимала решение, кто виновен в применении химического оружия. Вот, значит, за Хан Шейхун вину назначили на сирийской армии, на сирийском правительстве. Но я проанализировал этот отчет. Я уже не говорю о том, что никто не был на месте преступления. То есть никто из расследователей не был там. Я уже не говорю о том, что если это была применена бомба, как пишут в этом отчете, бомба раскрывается цветком, от нее остаются стабилизаторы. Все на месте здесь, ничего этого не было. Но представьте себе, из 247 человек порядка 120, боюсь ошибиться сейчас точно, 44%, одним словом, людей обратились в госпиталь либо за полчаса до применения химического оружия, либо в течение получаса, когда химическое оружие якобы применялось, но в госпитале на расстоянии 135 километров и 120 и 35 километров от Хан Шейхуна. Понимаете? То есть в течение получаса применяется химическое оружие, а они за 120 километров обращаются в госпиталь. И это 44% пострадавших от химического оружия не состыковывались с этой версией вот этого совместного механизма. И так далее. Там вот таких вот ляпов в этом отчете столько, что говорить о сколько-нибудь компетентном отчете невозможно. То есть вина Сирийской Арабской Республики не доказана.
Хочу бы о новичке поговорить с Антоном Уткиным, независимым экспертом по химическому оружию, бывшим инспектором ООН по Ираку. Да вот время у нас, к сожалению, подошло к концу. Сегодня программа «Разбор полета», такой гибрид с программой «Арсенал» получилась, которая как раз в следующем часе. Спасибо за то, что были с нами, слушали нас по радио, смотрели на YouTube. Меня зовут Андрей Жов, моего соведущего Стас Крючков. Антон, спасибо вам. До встречи. Всего
доброго. Спасибо.
Разбор полета.